он никогда подробно не рассказывал об отношениях, в которых, быть может, находился с этой девицей. Войска должны были выступить в поход. Повозка полковника, уже уложенная, стояла у дверей, а сам он завтракал. И вдруг, в ту самую минуту, когда он подносил ко рту стакан Мадеры, он вдруг с глухим вскриком упал со стула замертво. Врачи нашли, что с ним сделался удар. Несколько недель спустя мне принесли письмо, адресованное полковнику. В надежде узнать что-либо о родственниках полковника, чтобы сообщить им о внезапной кончине, я решился распечатать письмо. Оно было из Пизы и состояло всего из нескольких слов без подписи. «Несчастный! Сегодня, 7 числа, ровно в полдень, Антония, прижимая к себе твое вероломное изображение, скончалась». Я посмотрел в календарь, в котором записал день смерти полковника, и обнаружил, что Антония и он умерли в один и тот же час. Я уже не слышал ни слова из того, что далее рассказывал старик, ибо вместе с ужасом, объявшим меня при мысли, что мое собственное положение сходно с положением полковника, во мне вспыхнуло такое непреодолимое влечение к таинственному предмету моих мечтаний, что я не мог более ему противиться. Вскочил со стула, выбежал вон и помчался к роковому дому. Издали мне показалось, что сквозь спущенные жалюзи мелькает свет, но когда я подошел ближе, он исчез. В выступлении неутолимой любви я с силой толкнул дверь, она отворилась, и я очутился в слабо освещенной передней. Меня обдало душным спертым воздухом. Сердце мое, охваченное тревогой и нетерпением, сильно билось. Внезапно раздался протяжный, пронзительный женский крик, отозвавшийся во всем пустом доме, и я, сам не зная каким образом, вдруг очутился в просторной, ярко освещенной множеством свечей, зале, обставленной в старинном духе, раззолоченной мебелью и украшенной причудливыми японскими вазами. Густое синее облако курящихся благовоний окутало меня. «Здравствуй! Здравствуй, дорогой жених! Настал желанный час! Пора к венцу!» Женский голос звучал все громче, пока, наконец, не перешел в крик, и точно таким же непонятным для меня образом, как я оказался в зале, вдруг явилась передо мной из тумана, наполнявшего комнату, молодая высокая женщина в богатых блестящих одеждах. Повторив еще раз пронзительным голосом: «Здравствуй, дорогой жених!» Она двинулась ко мне, раскрыв объятия, и обманутые глаза мои увидели вместо прелестного лика желтое, искаженное старостью и безумием лицо. Потрясенный, объятый ужасом, я отступил назад, будто загипнотизированный горящим взглядом гремучей змеи. Я не мог ни отвести свой взор от жуткой старухи, ни сдвинуться с места. Она приблизилась, и тогда мне показалось, что ужасное лицо ее всего лишь маска из прозрачной вуали, а сквозь нее просвечивают черты прелестного лица, являвшегося мне в зеркале. Я уже чувствовал прикосновение руки этой женщины, как вдруг она истошно вскрикнула и упала передо мной на пол. А сзади меня раздался голос: «Эге-ге! Что, бес опять вселился в вас, сударыня? Прошу покорно убираться спать, а не то я вас, сударыня, попотчую плетью!» Я обернулся и увидел старого управителя в одной рубахе, размахивающего большущей плетью. Он собрался ударить старуху, но я, схватив его за руку, удержал. Он же отшвырнул меня и закричал: «Прочь! Ежели бы я не подоспел вовремя, эта старая ведьма отправила бы вас на тот свет! Извольте, сударь, скорее выйти вон! Вон!» Я опрометью бросился из зала, тщетно стараясь найти в потемках дорогу к выходу. Тем временем в зале послышались удары плети и вопли старухи. Я хотел закричать, позвать на помощь, но вдруг оступился, упал, покатился вниз по лестнице и так сильно ударился об какую-то дверь, что она распахнулась, и я очутился в маленькой комнатушке. Увидев измятую, только что оставленную постель и лежащий на стуле коричневый сюртук, я тотчас догадался, что это жилище старого управителя. Через несколько минут на лестнице раздались шаги, в комнату вбежал он сам и бросился ко мне в ноги. «Кто бы вы ни были, сударь!» — пролепетал он жалобным голосом. «Умоляю вас! Ради всего святого не говорите никому, что вы здесь видели, иначе я лишусь места и куска хлеба. Ее сумасшедшее превосходительство наказаны и теперь лежат связанные в постели. Дай Бог вам самого приятного сна! Да-да, сударь, идите почивать! Прощайте! Спокойной ночи!» Произнеся это, старик вскочил, взял свечу, вывел меня из подвала, вытолкнул за дверь и накрепко запер ее за мною. Я возвратился домой в полном смятении. Все эти события так потрясли меня, что в первые дни я не мог привести в порядок мои мысли. Помню только, что волшебное очарование утратило свою власть надо мной. Исчезла и болезненная тоска по прекрасному образу в зеркале, и вскоре я уже стал смотреть на все случившееся, как на приключение в сумасшедшем доме. Не приходилось сомневаться. Управитель выступал в роли старого надзирателя, приставленного к безумной женщине знатного происхождения, состояние которой скрывается от света. Но как объяснить, почему зеркало и вообще все прочие чудеса? Но далее. По прошествии некоторого времени я встретил на званом вечере графа П., который, отведя меня в сторону, спросил: «Знаете ли вы, что тайна нашего пустого дома почти раскрыта?» Я весь обратился вслух, но едва граф начал свой рассказ, как распахнулась дверь в столовую, и все направились к столу. Погруженный в мысли о тайне, которую граф хотел раскрыть мне, я подал руку какой-то молодой даме, вовсе не глядя на нее, и машинально последовал за церемонной вереницей других гостей. Подведя свою даму к свободному стулу, я впервые посмотрел на нее и увидел совершенное подобие таинственного образа, являвшегося мне в зеркале. Вы можете легко представить себе, каково было мое изумление. Однако же уверяю вас, что в душе моей не возникло ни малейшего отзвука той неистовой страсти, которая рождалась во мне прежде, когда мое дыхание вызывало появление в зеркале чудесного образа. Должно быть, растерянность или даже страх весьма ясно отразились на моем лице, потому что девушка посмотрела на меня с таким удивлением, что я счел нужным, постаравшись взять себя в руки, объяснить ей, что если память меня не обманывает, то я имел счастье уже прежде с нею встречаться. Ответ ее был короток. Это едва ли возможно, ибо она только вчера и впервые в жизни приехала в город Н. Это совершенно обезоружило меня. Я умолк, и только ангельский взгляд прекрасных глаз девушки помог мне справиться с замешательством. Я сделался осторожным и стал внимательно к ней приглядываться. Она была приветлива, нежна, но в ней чувствовалось какое-то болезненное напряжение. Несколько раз, когда разговор оживлялся, и особенно когда я вставлял в него какую-нибудь шутку, она улыбалась, но сквозь эту улыбку сквозила непонятная горечь. «Вы, кажется, не веселы, сударыня? Не утренний ли визит расстроил вас?» — обратился к моей даме, сидевший неподалеку офицер. Но сосед его дернул за рукав и что-то шепнул на ухо, а дама на другой стороне стола, с выступившим на щеках лихорадочным румянцем и тревожным блеском в глазах, начала громко расхваливать прекрасную оперу, которую слушала в Париже. У моей соседки вдруг навернулись на глаза слезы. «Ну не глупое ли я дитя?» — сказала она, обращаясь ко мне. «Обычное следствие головной боли», — отозвался я, поскольку прежде она уже жаловалась на мигрень.